Добрый день, ребята. Это Пудам из Бермудского треугольника, из одного из его кончиков. Мы давно не собирались, потому как что-то никак не могли состыковаться, чтобы все быть вместе в одно время. Даже и сейчас, еще пока мы движемся в эту сторону, но уже пару углов на месте, да? Угол номер один, это кто?
Это Бремен.
Тишина.
То есть два угла из Бремена есть, в треугольнике один угол из Нью-Джерси. То есть три угла в треугольнике есть, остается четвертый угол треугольника, и тогда можно продолжить.
Да. Ну, четвертый угол, надеюсь, потянется, он, в принципе, обещал.
Да. Ну ладно, где вы ходили все это время? Давно вы что-то не записывались?
Да.
Где ты был? Почему ты не являлся на запись?
А что-то я, что-то вот командировки, что-то туда-сюда. Ну, в общем, я был, в принципе, на месте. Вот Наташи сильно не было.
А тебя что, сильно не было, Наташа?
Ну, у меня отпуск был. Мы 2 недели ездили в Португалию, чем я еще до сих пор как бы пользуюсь. Вот у меня стоит бокал с португальским вином на столе.
Говорят, там дешевое, хорошее вино, да?
Ну, дешевое хорошее вино, оно у нас везде в Европе, это не только в Португалии. То есть оно везде по Европе, какие хочешь. Французский, итальянский, испанский, португальский. Но мы были как раз-таки в том регионе, где портвейн производится, в Порто. Это вот долина реки Дуру. Вот, у меня стоит один из видов. Немножко легче портвейна, да. Мускатель. Ну, очень, очень хорошее вино.
Вы будете смеяться, но я только вернулся недавно из Минска. Из Белоруссии.
Там и такой портвейн.
Я заходил там в этот супермаркет. Серьезно говорю, 3 семерки нашел.
3 семерочки.
Причем теперь, в связи с прогрессом, бутылки уже на это даже не тратят, на такой благородный напиток, а он там таких в картонных пакетах продается. Я даже фотографию сделал. А сейчас сижу и жалею. Почему я его не купил? Надо было попробовать вспомнить. Где теперь возьму 3 семерки, а? Знаете, иногда в жизни бывает такая ситуация. Вот момент, надо ловить момент.
Ты знаешь, в Литве есть 3 семерки, но это не портвейн, а какой-то шнапс. Ну, то есть какая-то настойка на травах.
Я вот 3 семерки я там тоже не видела. Были всевозможные марки этого портвейна. 3 семерки для меня не знакомы.
Что-то Португалия подводит.
3 семерки Португалии еще не начали продавать.
Это ужасно. Вообще-то.
Молдаване что-то зажали в портвейн.
А это что, молдавский? Я думала, портвейн это типа, который
только из того региона. Это не молдавский. Это просто чернила из какого-то магазина канцтоваров.
Не-не, это молдавская хрень, по-моему. 3 семерки.
Ты думаешь?
Да-да. Это типа как молдавский портвейн, там, советское шампанское, армянский коньяк и так далее.
Ну, понятно. То есть шампанское, оно из провинции Шампань, коньяк из провинции коньяк, а портвейн из долины реки,
да,
возле порта.
А что же, что же поставляет провинция Минск?
Провинция Минск? 3 семерки.
Свою версию.
3 восьмерки.
Вот я могу сказать, что поставляет Бремен. Бремен поставляет Бэкс. Я там бегаю по утрам возле завода временами. Могу сделать фотографию как-нибудь.
А ты просто надеешься, что тебе кто-то вынесет пивка через дырку в заборе?
Не, во-первых, там дырок в заборе нет. Во-вторых, там очень приятно бегать. Это по набережной.
Слушай, Наташа, реки, точно знаешь, что дырок нет? Проверил, видимо, просто весь забор.
Я представляю, какой там запах вокруг этого пивзавода.
Нет, да, такого запаха нет, да ладно.
Не-не, Даник, ну есть
это
запах.
Это пахнет кофе с этим, с чибо, которое дальше.
Что ты мне сказки рассказываешь? Я же тут живу, напротив буквально. Есть запах солода, запах... Как называется? Это не отруби, которые после...
Да-да-да, ну вот эти вот.
Нет, жмых это после масла.
Нет, правильно, что-то типа жмыха.
Нет, жмых это после масла подсолнечного.
Это, в общем, называется голь на выдумке хитра, Даник. Ты не понимаешь. Зачем надо тратить деньги на спиртное и отдельно бегать? Когда можно бегать, а потом приходишь домой уже...
Нанюхался, надышался.
Что за чушь? Там же спиртным не пахнет. Вы чего?
Ты не почувствовал, как у тебя ноги подкашиваются после того, как ты пару кругов побежишь? И колени болят?
Вы что думаете, в Бэкс спирт добавляют? Или
что добавляют?
Ты что, не знаешь, что это такое? Наташа.
Если бы это было в Минске, я бы и вопросов таких
да
не
задавала. Подожди, я не говорю о спирте. В него не добавляют спирт. Он там методом брожения сам производится. Производится некая брага, которую ты успешно вдыхаешь. Потом, так что смотри. Тебе еще
а если ее перегнать, то получится самогон.
Я не знаю, Наташа, тебе еще детей рожать. Это твое, конечно, дело, где бегать. Ты живешь в свободной стране, но я бы выбрал бы другой заводишко.
Это почему?
Я же объясню, Даник.
Запоров, алкоголь. Не,
ну, для меня это как бы объяснение. Я знаю, что оно все не так, поэтому ну ладно.
Но, в принципе,
вы куда ты... можете оставляться при своем мнении, а я буду бегать как это, как мне и положено.
Ну, слушай, если ты сейчас не беременна, ты можешь пока бегать. Но если вдруг чего, прекращай.
В смысле, вообще?
Что
сказал
вообще?
Доктор Будам?
Нет, нет, не вообще, но бегай в другом месте и дыши другим.
Другими парами.
Дыши другим. Там только когда это, когда либо зерно разгружают, немного зерном пахнет, потому что на баржах подвозят зерно, его пылесосом просто с барж как бы так всасывают и в завод отправляют. Либо когда отходы отправляют тоже машинами, тогда запах, а все остальное его нету.
Хорошо.
Не, ну да, Наташа нам не верит.
Давай мы сделаем так, обратимся к честному народу. Если среди вас, ребята, есть какие-нибудь химики, особенно по пищевой промышленности, пожалуйста, отпишите, на какие органы бегуна влияет вот этот, эти пары.
Пары пивного завода спиртные.
Да, пары браги. Особенно, если это фирмы Бек.
Бекс.
Бекс.
Они такие зеленоватые пары, кстати говоря.
А у меня еще временами с шоколадной фабрики вот тоже какими-то парами несет.
Это полезные пары. Нет, это полезно. Они повышают настроение.
Сказал доктор, да.
Поднимают тонус.
Слушай, а у вас там неподалеку нет случайно макового поля?
Ты бы есть, там... есть. И конопляное тоже есть.
Может, у Даника есть? Мы же в районах совсем разных живем. У нас нет, у нас только вот такая пищевая промышленность под боком.
Так а ты можешь, слушай, к Данику на машине подскочила, там побегала по полю, потом повалялась в маковом поле и домой?
В маковом, с коноплем, потом немножко пивных паров. На десерт по шоколаду, вокруг шоколадного завода кружочек. И вообще жизнь далась.
Ясно, ясно видно, что люди говорят, которые совсем не бегают.
Я поэтому не бегаю, собственно. Я боюсь вдохнуть какой-нибудь пар случайно.
Пар какой-нибудь.
Так лучше вообще ничего не вдыхать. Вы только выдыхаете.
Знаешь, говорят, что если вдохнуть много пара от лака для ногтей, то можно сменить ориентацию.
Очень опасно. На какую?
На противоположную. Для мужчин очень опасно.
А от пива сиськи растут.
Точно?
Обязательно. И от капусты.
От капусты тоже сиськи растут?
Конечно. Поэтому надо капусту заливать пивом.
Это если корова ест капусту, тогда у нее это получается, конечно.
Не-не, это мы про мужчин. А от пива мужчин растет грудь. Научно доказанный факт.
Даник, ты не заметил? Ты сейчас пиво пьешь, кстати.
Да, да, да. Ну, не знаю, когда я свой последний бюстгальтер покупал, вроде еще тот же размер был.
Слушай, у меня к тебе просьба. Ты вот сейчас ее так потрогай, и потом к концу подкаста потрогай еще раз. И скажешь разницу, хорошо?
Хорошо. Обязательно.
Да. А вот в Минске я побывал. Мне, кстати, понравилась очень даже ваша столица, Наташа. Я не знаю, чем ты там была недовольна.
В смысле? Я же там жила, я же там не только в отпуск
приезжала. А, ты этим была недовольна?
Я с удовольствием туда езжу в отпуск.
В Минск?
В Минск на пару дней повидать знакомых. Мне очень нравится.
И я тоже с удовольствием там побывал, недельку провел.
А знаешь, если там выйти в центр города, поставить помолчать, то тебя менты заберут?
Знаю. Ну, не всех, они человек 150-200 забирают обычно в неделю.
Всего лишь. Может, повезти не заберут, да?
Но я уже в последнем подкасте говорил, это классный метод получить политическое убежище в Америке.
Да.
В среду вышел там, потусовался тихонько. Надо, чтобы друг там в кустах сидел там с айфоном или с каким-нибудь камерой видео. Снимал, как тебя забирают. Ну, а дальше уже технические дела. Но девчонки хорошие в Минске, мне понравились.
Да.
Даник, ты должен туда ехать немедленно.
Ну, девчонки там хорошие, они которые, да, наверняка молоденькие совсем. То есть, те, которые постарше, я просто очень заметно, женщины быстро стареют,
так,
к сожалению.
Что такое постарше? Это сколько?
Постарше, допустим, я бы сказала, где-то 25 хорошо очень выглядят.
А в 26 как?
Ну, а дальше...
Старуха.
Просто, речь идет не о том, что старуха, а просто там, я не знаю, может быть, из экологии, из-за питания, просто процесс старения, он намного быстрее идет.
А если успеть взять до 25 лет и быстро вывести в другую
экологию? Законсервировать.
Вот залить пексом. Да, поближе вот туда к заводу, к вашему.
Думаю, нет, да.
В Минске тоже пивных заводов хватает. Я думаю, не в этом дело.
Ну там же ты сказала, что спирт разбавляют, а иногда даже не разбавляют.
Я не знаю, в принципе, как делается, из чего мешается белорусское пиво, я не в курсе.
То есть ты считаешь, что я преувеличиваю красоту девушек Минска?
Ну, я считаю, что, в принципе, чем дальше восточнее от нас, тем девушки красивее. Допустим, в Польше очень красивые, туда дальше, в сторону Беларуси. Беларусь, Украина, Литва та же, Латвия. То есть, да. В принципе, эти славянки, они очень, очень даже ничего, но вот как бы...
До 25 лет, ты говоришь?
Ну вот я, а дальше, ну это мое личное наблюдение, из-за того, что, я не знаю, может быть, здоровый образ жизни не настолько как бы раз...
Здоровый.
Ну, не настолько, ну...
Но это у нас вопрос вообще такой есть, так что давайте мы прервем эту дискуссию, пойдем. Вопрос,
так мы давай уже задаем, да, какой-то номер. Да.
11 – это самый последний. Существует довольно популярное мнение, что девушки из СНГ самые лучшие, красивые и ухоженные. И многие западные мужчины предпочитают их местным. Действительно ли западные так плохо выглядят по сравнению с нашими?
Кстати, давай пойдем в обратном порядке. For a change.
Mm-hmm. For a change. Okay.
Да, с 11-го, да.
Главное не сбиться и потом не пойти опять тоже.
Да, ну так, Даня, кстати, продолжая тот разговор, который мы начали. Ты вообще себе рассматриваешь в жены девушку какого возраста сейчас?
Сейчас конкретно?
Ну, конкретно, сейчас, да.
Ну, лет на 5 младше, скажем так.
Ну, то есть лет так, 25-27, да?
Ну, да.
То есть тебе уже в Минск поздновато, Наташа, ему поздновато туда ехать?
Ну, я не знаю, как бы если девушку из Минска в этом возрасте вывозить, я не знаю, может, ей уже и не хочется совсем куда-то двигаться. Потому что, допустим, я в Минске, когда я уезжала оттуда, я закончила только университет, и мне как бы... были все пути открыты. Когда ты просто там уже немножко осел, когда работаешь и все такое, очень трудно, извините, поднять задницу.
Ну, я согласен, она 22.
Подожди, если ну, Даник...
Вот, если из Минска оптом вывозить...
Погоди, если Даник, если подъедет, так она что, скажет, не поеду, я уже все осела?
Ну, откуда я знаю? Я ж не могу за всех девушек Минска говорить, к тому же сама я не минчанка.
Ну ладно, Будам, я беру просто мини-бусик и еду, а там посмотрим.
Мини-пусик.
Давайте вести себя прилично.
Пусси Вэгон, где это было? В этом, в Тарантиновском. Классный, кстати, фильм, да? Не помню, как назывался, и там драли все время.
Да, ну так давайте все-таки отвечать на вопрос. Действительно ли западные девушки так плохо выглядят по сравнению с нашими девушками?
Можно я начну? Я быстро отстреляюсь, потому что у меня на этот счет уже сложилось мнение очень конкретно.
Да, да, нет, нет, да.
Дело в том, что как бы есть, во-первых, Запад это разные страны. Скажем так, например, если взять Францию, Швейцарию и Австрию, да, например, да, и сравнить с Германией, то очень сильная разница. То есть так как выглядят девушки, например, в Париже, да, они ни в какой Восточной Европе не выглядят.
Хорошо или плохо? Ты
хорошо, очень, очень хорошо. Парижанки? То есть они не только ухоженные, они не только красивые, они там есть что-то тонкое, понимаешь, там есть море вкуса настоящего. Это совсем другой калибр. А в принципе, если я уже, например, больше 10 лет здесь живу, когда я приезжаю в Восточную Европу, девчонки красивые, но они как бы очень... накрашенные, как-то одевают. Ну, в общем, мне не очень нравится.
Скажи мне, что ты понимаешь? Это, кстати, Наташа тоже можешь добавить. Что ты понимаешь под словом ухоженные? Наташа, хочешь ты расскажи?
Да, да, да. Я тут американок приводила в комментариях. В принципе, я сразу скажу, американки, которые приезжают в отпуск в Европу, то есть я не за всю Америку говорю, потому что там никогда не было, вот те, которые, наверное, upper middle class, или я не знаю, кто еще в Европу ездит.
Middle class, может,
полно. Ну, кто вот себе может позволить просто так в отпуск там скататься в Европу. Вот, ухоженные – это маникюр, полностью здоровая кожа, на ногах маникюр, нигде ни одного волоса там, где их не должно быть. То есть хорошие, красивые зубы, то есть в Европе их все равно таких не делают. Ни одного прыщика на лице. Очень такая незаметная косметика. Она, конечно, есть, но она настолько макияж незаметен, что это считается все очень красиво, натурально. прически в основном, красивые волосы, которые просто ни в какие там не набиваются ничем, никаким лаком не заливаются, ничем. Просто красивые волосы, которые красиво лежат. Вот это вот ухоженные.
Красивая без гламура.
Одежда. Вот, одежда, которая подходит просто по фигуре. Видно, что со вкусом и как бы очень удобно. Вот это для меня ухоженные.
Я не знаю, ну, конечно, может... В Европу ездит какая-то отдельная группа американских девушек.
Или где? В определенные места в Европу, вот где я их, допустим, видела. Может, остальных американок я просто не отличала. Но вот тех вот, они просто выделялись тем,
Из того, что ты сказал, я вот это слушал, я могу сказать, что... Ну, во-первых, не красятся, это правда. То есть в основном натуральные здесь ходят все. Вот. Дальше, что касается волос, ты говоришь, хорошие волосы. Волосы хорошие по очень такой простой причине. Их моют как минимум один раз в день, а то и два. Американцы очень много моются, и тщательно, и долго. Но, может быть, поэтому в этом такой маленький секрет. Так что если мы два раза в день волосы, то они будут всегда красивые и чистые.
Ну так мойте их два раза в день, кто ж мешает?
Ну как?
Или сбрейте нахрен.
Ну, во-первых, воду не всегда дают. В восточных странах, ты знаешь?
Особенно теплую.
Да,
у нас не знаю, у меня как-то проблем с водой не было. То есть голову можно было всегда раз в день помыть.
А два?
Ну, два, ну, как правило, не надо.
То есть... Вот, ты уже пошла по лестнице вниз катиться, Наташа.
Все.
Два. Какой-то лестница. Надо именно два. Хочешь как американки выглядеть?
Five o'clock.
Не, я знаю просто, что у меня зубов таких никогда не будет, поэтому как американка я будет. Уже все равно выглядеть не буду.
Понимаешь, зубы, да, зубы правда. Зубы в Америке с малых лет, все относятся очень внимательно, и даже дети знают, что это нужно. То есть ставят эти braces, там чтобы прикус зубов. Был правильный и так далее, да. Это правда. Это не значит, что у них все свои зубы, но, по крайней мере, те, что вы видите, аккуратно подогнаны, сделаны и так далее. То есть они не боятся их показать, не стесняются улыбаться, поэтому тоже.
Да.
Ну, зубы можно лечить, и чего уж вам жаловаться? У вас же что, дантистов нет, что ли, в Германии?
Есть. Хороший дантист.
Не-не, просто у нас как бы наверное, упор на здоровье, а не так, чтобы, допустим, все они были ровные или все были белоснежные. Это можно делать, но на это как бы сами немцы или само окружение большого внимания не обращает. Как бы они, зубы должны быть в первую очередь здоровые. А как они выглядят, не особо важно, поэтому, я думаю, такого культа нету зубов, как в Америке.
Да, что касается, вот этот вопрос опять, действительно, западные девушки так плохо выглядят по сравнению с нашими девушками. И что я хочу сказать, что в России, там, в Украине, там, в Беларуси, девушки, которые выходят на улицу, они идут, как будто они идут на какой-нибудь там день рождения или там на другое какое-то торжество. Они ходят на каблуках, они полностью накрашены при параде. То есть, в принципе, чтобы сравнивать по-честному, надо было бы взять там в душ, поставить там, скажем, девушку из Минска, из Америки, из Германии и так далее.
Мочок оттереть как следует.
Да, после душа они были, все выглядели бы, наверное, очень похоже.
Да.
Или еще сравнивать как бы похожий эксперимент, взять обычную девушку с улицы, допустим, в Минске и... Взять девушку такого же возраста, которая в субботу вечером выходит куда-нибудь. Потому что в Германии это тоже как бы совершенно нормально. Каблуки при параде, накрашенное,
да, с макияжем.
Ты имеешь в виду в течение рабочей недели?
Без исключения.
Ну почему? Она так и выглядит, когда не на каблуках.
Я не знаю, где ты ходишь, каких кобыл ты видишь. Я такого не замечаю в целом.
Наташа, вот сейчас пятница, мы сейчас запишем подкаст. Ты выйдешь... в Бремен, вот у тебя недалеко вокзал. Подойдешь к вокзалу, оттуда выходят жительницы, юные жительницы и жители небольших городков вокруг Бремена. Идут на дискотеки. Вот это и есть кобылы, которые ходят на каблуках только один раз в неделю, в пятницу вечером.
Ну, не знаю, Даник, я такого как бы в мате своей я не замечаю.
Вот подойди,
Ну, ты знаешь, вокзал, он в любом городе, как бы такое место, которое город, как правило, оно не показывает.
Нет, почему это вокзал? Быть. Просто они выходят из поездов и идут на дискотеки, поэтому вокзал.
Ну, Даник, но если ты раз там был и вот это видел, это тоже как бы не
слушай, я не раз там видел, это видел каждый раз, когда я там бываю, в субботу и в пятницу.
Ты что, туда ходишь на этих вот представительниц прекрасного пола посмотреть?
Почему? Снимать девочек надо.
Слушай, хорошая идея.
По-английски,
вообще-то нет, но идея хорошая.
По-английски такое же слово, кстати, to pick up. To pick up girls. А куда надо ходить, Дани, снимать девушек в Бремени?
Понятия не имею, честно говоря.
Наташа, куда ему ходить? Может, к пивзаводу тоже?
Я не знаю, это ж как бы у Даника явно вкус какой-то свой, поэтому сложно сказать, куда ему ходить. То есть по тем нормальным клубам, которые я посещаю, там в этом, в принципе, там сравнимо с теми же девушками, которые в Минске гуляют.
Видишь, я по клубам вообще не хожу.
Ну, одним словом, чтобы подвести итог по 11-му. Девушки из СНГ самые лучшие, вот тут пишут, красивые, ухоженные. Ухоженные нет, ни в коем случае. Совершенно не самые ухоженные. Симпатичные, может быть, да.
Правда? Ну, быстро увядают, я думаю. Мне очень жаль, но...
Даже в Германии, в принципе, если видишь симпатичных девчонок, то это где-то вероятность 30%, что это русскоязычные.
Понятно.
20-30%.
Или турецкоязычные.
Ну, турецкая не так часто, как русская, скажем так. Хотя тоже, конечно, я симпатичный. Но меньше. Обычно хорошо. Довольно страшный вообще.
Ладно, давайте переходим к следующему вопросу. 10-й пропускаем, Даника нет. Вернее, Леника нет. Номер 9. Известно ли вам об использовании Common Lisp элитными компаниями? Известно ли вам об использовании Lisp или его диалектов в веб-разработке? Может, просто поясните ситуацию на IT-рынке с Lisp-языками? Очень прошу высказать свое мнение участников радио, так как очень хочется прояснить вопрос насчет Lisp-языков. Does it worth it? Стоит ли игра свеч?
С мягким знаком.
С мягким знаком на конце, я бы сказал.
С мягким знаком на конце стоит.
Да. Свич. Но эта тема все время возникает, мне кажется, то под одним соусом, то под другим соусом. Всегда есть люди, которые будут изучать Lisp. Или Lisp-языки. Или Scala. Или Clojure. Или еще
или Lambda.
Да.
Или Erlang.
Да.
Или Haskell.
Или Haskell.
Есть ли в этом что-нибудь плохого? И вот в основном вопроса, стоит ли игра свеч? Какая игра? О какой игре идет речь? Если
какие
игра...
свечи?
Да. Да. Более практичная Наташа сразу к свечам. Какие свечи, да. Вот. И мне кажется, надо себя спросить, зачем я изучаю Lisp или похожие языки? Если вы считаете, если вас интересует поиск работы, где эти skills понадобятся, то отвечаю сразу, нет. Работы на Lisp нет. Веб-разработки Lisp не используются. Может быть, где-то используются в отдельно взятой группке, но это не есть то, на что надо делать ставку. Но значит ли это, что не нужно изучать Lisp? Конечно, нет. Если вы программист, и вас интересуют правильные, хорошие языки, кстати, Lisp – это один из правильных и хороших языков программирования, конечно, изучайте. Но это хобби. Понимаете, это все равно как задать вопрос. Вот люди собирают марки. Стоит ли игра свеч? Нужно ли мне собирать марки? Ну, я не знаю, стоит ли игра свеч. Если вам нравится собирать марки, собирайте марки. Нужно ли... Мне кажется, этот вопрос задавал, кстати, человек, который преподает в каком-то вузе, в университете, в Минске даже. По-моему, так, если я не ошибся. Хочу сказать, надо ли преподавать студентам Lisp? Ну, конечно, если у вас есть возможность или какие-то факультативы, да, преподавайте. Но надо ли им говорить, что занимайтесь только Lisp'ом, и вам легче будет найти работу? Конечно, нет, ни в коем случае.
Обычно, нет, таким, обычно, язык, это неплохо.
Обычно такими вещами занимаются люди, которые знают уже много всего другого, и вот им интересно заняться вот именно этим. Но в этом плане это, конечно, похвально и только за.
Нет, но Lisp вообще язык искусственного интеллекта. Я помню, много довольно было систем, которые то есть для всяких аспектов искусственного интеллекта, то есть распознавание речи, например, генерирование, которые сами имели какой-то язык скриптов, и это был диалект Lisp. Я это помню. Но реально в бизнесе я никогда не видел.
Но видите, человек же не спросил, стоит ли заниматься Lisp, потому что я собираюсь делать карьеру в каком-нибудь искусственном интеллекте, там в распознавании образов, голоса.
Сделать карьеру, мне кажется, что не факт, что
стоит. То есть это не язык для карьеры, это язык интересный, может быть, язык для какой-то для каких-то научных работ и вообще.
Ну, университет это хорошая вещь.
Да, для понимания принципов программирования, другой взгляд и так далее.
Ну, другой, короче, только стоит его изучать как язык. Не с целью чего-то там достичь и все такое, а просто для того, чтобы, ну...
Да. Как бы, вот я, например, сейчас скажу... Как язык. Я сейчас изучаю в транспорте, правда, по дороге на работу и с работы, я изучаю язык, который называется Objective-C. Uh-huh. Язык, который сделан был на базе C, это настройка на него, им пользуется для разработки программ для iPhone. Да. Стоит ли игра свеч для меня? Каких свеч? Я сижу в автобусе, читаю, вот, смотрю там, слушаю какие-то видео, может быть. Компьютер у меня есть, я установил там все там это софтвер, все. И вот, ну, каких свеч? Ну, мы же программисты, мы там что-то изучаем. Не всегда это есть главное для того, чтобы найти работу или изменить специальность. Я не планирую программировать на Objective-C. Не планирую. Считаю, что для iPhone можно писать по-другому. Но это не значит, что я не должен его знать. Мне нравится. Я вот сейчас начал читать, вспомнил молодость, там, в общем, язык C, конструкции, поинтеры, все это на месте. Язык несложный. Ну, как, ну, вроде как, смотрю на него, все нормально. Вот попробую с ним поработаю немножко. А потом, наверное, отложу в сторону. Но ты не знаешь, что я выбросил на время?
Ты так, для общего развития. Да? Как бы. Хорошая вещь.
Мозги поразмять.
Я в книжные хожу регулярно, там подхожу к полкам этим компьютерных книг, ну и там листаю книги на каких-то языках, которых я никогда не знал и не собираюсь изучить. Ну, вдруг что-нибудь там интересненькое проскочит. Так что игра стоит свеч, но работу вы на Лиспе, скорее всего, не найдете. Хорошо, давайте дальше. Номер 8. Как ведущий относится к работе из дома? Не аутсорс, а просто удаленная работа с не очень частыми визитами в офис. Нужно ли быть для этого спецом своего дела? Как должен выглядеть правильный хоум-офис?
No. Ну, кто? Я работал дома, поэтому могу что-то сказать.
Давай.
И работаю до сих пор иногда. Ну, по большому счету, если реально... как бы это сделать частью нормального рабочего времени. То есть сейчас у меня это не является частью нормального рабочего времени. То есть я обычно, когда не справляюсь, или там много, или пару раз надо чаще уйти, раньше уйти, тогда я догоняюсь дома. А как бы это не является нормой. Раньше я работал действительно 1-2 раза в неделю дома. Четко. И как бы понятно, что чтобы работать дома, это должно быть доверие. Да? Потому что дома можно работать, можно не работать. Хотя и в офисе тоже можно не работать, но дома не работать проще. Поэтому, если есть четкие задачи, есть с точки зрения начальства четкое понимание, ты это сделал или не сделал, свои задания, то, что нужно, то проблем больших нет. Спец ты или не спец, тут не важно. То есть, важно, что? Чтобы было понятно, что делать, и шеф понимал, что ты, например, сидел 3 дня дома, но ты должен был что-то сделать, и ты это сделал. Все, точка. Больше проблем нет. Как должен выглядеть правильный хоум-офис? Единственный фактор, чтобы вам никто не мешал. То есть все остальное вообще не важно. Если вы можете сидеть, например, в комнате, где орут дети, и работает телевизор, и работает, то, пожалуйста, сидите. Если нет, тогда надо делать отдельную комнату или закрываться куда-то с компьютером, чтобы вам не мешали. Все.
Наташа,
я считаю, да, я дома... свою это я не работала, ну как бы я работала, ну так, когда еще в студенческое время я работала временами из дома тоже. Я считаю, что как бы есть свои преимущества, есть свои недостатки. Преимущество — это то, что тебе не надо никуда ехать, то есть ты автоматически экономишь уже время, то, которое в пути. Недостатки, если работа захватывает, очень трудно потом дома отградиться от этой работы. Поэтому я, допустим, для меня бы, если бы я вот сейчас вот, у меня была бы перспектива работать дома, сейчас у меня ее нету, я бы сразу подумала о том, где бы мне сделать кабинет. Так, чтобы я знала, что если я вхожу в эту комнату, закрываю дверь, это работа, я вхожу в нее, закрываю дверь, это не работа. Чтобы мне хоть как-то переключаться просто с работы на не работу. Потому что если работа интенсивная, если как бы загружает сильно, то дома потом очень расслабиться тяжело. Это мое мнение.
Ну, ясно. Ну, я что скажу? Во-первых, до сих пор еще работа из дома, ну, скажем, в мире вот предприятий, вот здесь, в Америке, не является уж сильно распространенной. То есть, конечно, есть многие места, где это разрешено, но это далеко не типично. До сих пор есть начальники, которые считают, что это поощрение вообще, что тебе разрешили работать из дома, значит, тебя как бы наградили чем-то. Некоторые люди, которые не доверяют своим людям, считают, что вот он пойдет, будет работать из дома, он там наверняка будет полдня на диване лежать, и заниматься своими делами, а работать он не будет. То есть есть еще такое, к сожалению. Что касается меня, то у меня к этому отношение намного проще. Во-первых, я сам работаю очень много из дома. То есть, собственно, почти всегда. Вот сейчас у меня там последние пару месяцев, я там 3 дня в неделю езжу. А так из дома в основном. Люди, которые у нас работают в аутсорсинге, я вообще их никогда не вижу. Считайте, что они всегда работают из дома. Хотя, скажем, у нас в Минске есть офис, допустим. Куда они могут ходить, если они хотят? Но они не должны никуда ходить. Вот. То есть, в принципе, работа из дома, я считаю, что нормальная работа. Считаю, что в офис нужно ездить, если нужно ездить. Хотя иногда некоторые компании не хотят разрешать работу из дома, потому что считают, может быть, и правильно считают, что когда ты находишься на месте, работа очень, скажем, работа движется быстрее, когда вся команда сидит рядом вместе. Поменять это будет довольно сложно все равно. Нужно ли быть для этого спецом своего дела, чтобы работать из дома? Да, думаю, что да. Либо надо работать в офшоре, либо надо быть здесь, в Америке, спецом своего дела. Ну, то есть это полезно, скажем так. Еще один... Почему это полезно? Потому что если вы спец своего дела, вы можете ставить свои условия. Ну, вот, например, хочу работать из дома, например, 2 раза в неделю. Или 3 раза в неделю. Если вы не специалист, вам скажут, а что-то мы должны тебе разрешать. Вами особо не дорожат, и, ну, вы уйдете, ну и уйдете. А если вы специалист, так, может быть, они и прогнутся, и изменят свои правила. Есть еще один такой тренд в Америке. Это просто простое стремление сэкономить деньги на съеме помещений. Компании ведь тоже платят зданиям, которые они рентуют. Не все компании имеют свои здания. И большинство компаний рентует 1, 2, 3, 10 этажей в каких-то зданиях у кого-то. И рент дорогой. И для того, чтобы сэкономить рент, они в некоторых местах стало такое течение, что вот кубик вот этот или там офис, как мы говорим, шерается, он разделяется между более чем одним человеком. Просто чтобы не делать 2 кубика на двоих, а 1 только. И тогда, скажем, кто-то приходит в понедельник, среду, пятницу, а кто-то там другие дни. Но как должно выглядеть правильно, вот, я не знаю, не помню, кто-то сказал, Даник, по-моему, что должна быть возможность, чтобы было тихо. Если маленькие дети, то, конечно, они не должны заходить. Они должны знать, что папа или мама ушел на работу, и хоть работа это в офисе, то есть все равно туда надо не заходить. Чтобы, если митинги, чтобы не кричали дети грудные вокруг, в то время как вы на совещании с кем-то.
Но это не профессионально, это не важно, дети там или жена, или еще кто-нибудь, это просто не профессионально, это как бы да. Относится все-таки к профессиональной культуре, что какие-то условия должны быть уже дома.
Да, а специальных каких-то условий, какой марки стул или стол, это я не знаю. Светло должно быть, вот и все. Если есть окно, в идеале сидеть у окна.
Давай на следующий вопрос.
Давай. Номер 7. Даник, читай ты.
Если вокруг вас мелкая живность, кроме домашних животных, комары, мухи, пауки, пчелы, шмели, птицы, мыши, белки, змеи, жабы, вы слышите птиц? Давай я сразу начну. Я постоянно слышу птиц. Наверное, даже сейчас, может быть, если бы я выкрутил микрофон, было бы слышно. Они постоянно поют.
А жабы?
Жабы есть, квакают.
На слове работы квакают.
У меня около дома, как у нас возле работы, тоже такой канал проходит прямо под домом. У меня около дома живут постоянно кролики. Куча целая бегает. Утки. Потом...
И никто не стреляет?
Нет, никто ничего. Потом цапля серая, огромная, очень красивая. Тоже очень часто гуляет под окнами. Та с той стороны где-то, значит, такой как бы канал водяной. Я довольно часто вижу крыс огромных недалеко.
Что они там делают у вас?
Шныряют. Крысы шныряют исключительно. Потом белки тоже постоянно видны. И, значит, эти горлицы, то есть это такие дикие голуби, они совершенно все одинаковые окраски, такие голубоватые, с кольцом на шее, очень большие. То есть они раза в 2 больше обычного голубя. Тоже их постоянно вижу. Короче, зверья очень много.
А как комары, мухи, пауки?
С комарами просто, их практически нет. Мух мало, пауки есть, но тоже не очень много. Шмелей не видел, пчелы тоже бывают, и осы.
Наташа, а ты-то как?
Ну, я в центре в самом живу. У нас в центре есть парк, Танька его знает, Валенлаген, и там куча кроликов живет. То есть я вот на работу там на велосипеде езжу, там они на полянке скачут, никто их не трогает, никто за ними не гоняется.
Подвезла бы как-нибудь к обеду одного за уши.
А Даник бы разделал.
Я бы разделал, мы бы в духовке запекли.
На рабочем столе.
На рабочем столе, да.
А из шкурок потом бы тебе шубку пошили.
Рукавички.
Или такие наушники, чтобы уши греть зимой.
Да, наушники.
Муфту.
Вот, и в центре города у нас как бы река протекает, и озеро есть, как бы старица. И вот на этом озере гнездятся птицы, утки, ну, эти водоплавающие, даже их видов всех не знают. Цапли,
да,
цапли
разные.
Я там видела точно. Разные всякие сейчас. Утки, красивые гуси здоровенные. Mm-hmm. То есть живности хватает, дроздов много, они прикольные. То есть, в принципе, птицы у нас, мы их всегда слышим. У меня сейчас окно открыто, я тоже птиц слышу. Хотя, ну, буквально центр города.
У нас в центре еще огромный парк, и там, например, живут дикие косули. То есть их не центрально. Там есть как бы зоопарк, там тоже всякая живность живет, но просто так носятся косули везде.
У нас тоже все это есть, особенно, ну, это связано с тем, что я не живу в городе, я живу в таком деревенском сетапе, если можно так сказать. Во-первых, естественно, птицы поют постоянно, утром просыпаешься, птицы поют. Дальше белок тонна. У нас просто во дворе белок много.
У вас черные или рыжие?
Серенькие какие-то они.
Серые,
да.
Классно.
Серые белки. Один раз видели змеи. У нас есть такой сарайчик во дворе. Мы как-то туда зашли, и там картон был. Картоновые такие листы. И вот она там жила, и там видно со своими детьми между вот этим картоном. Но такая змея, ее называют garden snake, такая зеленая. Жена тут испугалась, сразу к соседу побежала. В общем, ее туда выкинули, больше она не появлялась. Но картон тоже вынесли. Значит, вот эти вот все косули, тонны просто у нас надоели, уже просто объедают все время эти кусты. Вот. Что еще есть? Ну, всякие суслики, там этого тоже море всего. Там сканки иногда попадутся.
О, это скунсы.
Скунсы. Они же скунсы, да.
Замечательно животное.
Если говорить пчелы-шмели, это иногда бывает. Вот у нас есть такие службы специальные, которые их уничтожают. Если вдруг, вот скажем, у нас деревья возле дома, вот как-то у нас было, допустим, взяли, вдруг откуда ни возьмись, вот тонна вот этих вот пчел, они не пчелы, они, я не знаю, как они называются правильно, дикие вот такие, раз, и там сели. Если они уже там сели, это все, крышка. Значит, надо вызывать службу здесь, приезжает машина, чем-то специальным поливает то место, потому что просто их разогнать не помогает. Если они уже там были, они туда вернутся, либо они, либо их друзья. Специальный pest control, которые приходят и уничтожают по правильными ядами правильных этих животных.
Пчелы-гопники, короче.
Да. Комаров нет у нас здесь. Ну как, иногда бывает, если там сидишь там во дворе, какая-нибудь там пьянка, но у нас продаются всякие такие, знаете, свечки, такие ведерки, допустим, залитые парафином со специальными свечами, или такие, как факелы продаются. Поэтому, если вечером где-то делаешь барбекю, гриля, то включаешь такие штуки. И еще у нас продаются электрические такие лампы специальные. Что-то эти дураки-комары туда как летят, и там же их щелк, и они там прямо...
В общем, показываешь комару факел, и он улетает.
Да, то есть море, море, животных море. Никто никого не расстреливает, не убивает на еду. А птицы эти, вот эти, не просто птицы, а утки. Зимой они обычно тоннами летят в Канаду. Нет, из Канады на юг. А как зима закончилась, обратно через нас летят в Канаду. Ну, животных много. То есть, в принципе, наверное, можно было бы и прокормиться, если бы кто хотел. Я уже не говорю о том, что есть такое понятие roadkill. Если машины сбивают животных, то специальные службы есть, которые потом ездят и их подбирают по дорогам. Их, естественно, тоже никто не трогает.
Представьте себе, никто никого не трогает.
Да.
Вот так вот, ребят. В этих ужасных условиях мы живем.
Дальше. Номер 6. Даник, прошу огласить.
Не считаете ли вы себя алкоголиками?
Так, Даник. Дочитай вопрос.
Я не мог. Я прочитал это предложение, нужно было глотнуть пивка, чтобы...
Дальше.
Ведь быть на веселе – это явно нездоровая хрень. Как у вас с распитием в общественных местах? А с курением? Ну, начну.
Ну, давай.
Я себя, конечно, алкоголиком считаю. Почетным. Алкоголиком. А по нечетным нормальным парнем.
Ну так ты алкаш, ты алкаш или нет, Дань?
Ну хрен знает. Вообще-то, наверное, нет. Ну,
то есть ты мог бы прожить без алкоголя?
Легко.
Даже легко? А вот да. Быть навеселее, это ведь нездоровая хрень, как пишет наш подслушатель.
Ну слушай, я, честно говоря, редко столько упиваю, что прям вот навеселее быть.
Как ни старается, то никак не получится.
Как ни старается.
Становится все грустнее и грустнее.
То есть я там выпью, допустим, одно маленькое пиво, два, ну три там в течение
полы. И такая тоска.
Но между ними пару безалкогольных и такая тоска.
И ничего особого нет, да. Не нарисовывается у меня.
А в общественных местах ты распивал?
Да, у нас можно. Никаких проблем. Где угодно. В поездах, в автобусах.
Не, ну в поездах запретили в некоторых.
Только в некоторых. В одной фирме запретили.
Но у вас можно в открытую пить пиво и вино?
Да, пиво, водку, все, что хочешь.
Прямо вынимаешь бутылку и пьешь.
Сидишь. Вынимаешь и пьешь на улице. Никаких проблем. Это не запрещено. В Германии последние годы появились какие-то зоны, где запрещено. Типа, но в Бремене таких зон нет.
У нас запрещено ношение оружия после 20 часов вечера.
Да, вот после 20 часов.
До 20 часов вечера можешь спокойно носить ножи, пистолеты, газовые баллончики. Все там нарисовано. А вот после 20 часов до 6 утра ничего нельзя. Вот это запрещено.
Так, что-то нелогично. Казалось бы, наоборот, после 8 надо разрешать.
Не-не, это там у нас из-за того, что это молодежь их на дискотеке пытаются пронести, то там то застрелят кого-нибудь, то порежут, то еще что-нибудь.
Ну ладно.
Короче,
Наташа,
развлекаются.
Ты от темы не уходи. Ты алкоголичка или нет, говори.
Я? Не, с чего бы мне алкоголичкой-то быть?
Ну как, а навеселее же хочется быть?
С возрастом хочется все меньше.
Так, ну хорошо, ты любишь приложиться?
Смотря к чему. Если чего-нибудь вкусное, то люблю. Бывает, иногда тянет на пиво. Вот тогда
сильно
можно,
тянет.
Если... Да, если сильно тянет, если хочется напиться, то напиваюсь пивом. Благо, пиво очень хорошее.
Сколько тебе нужно пива, чтобы напиться?
Ой, я даже не знаю. Думаю, пару литров.
Даже я напьюсь уже.
Не, ну это как бы, да, это, ну, если как бы за ночь пару литров, ну, я, обычно, если намечается какая-нибудь вечеринка, то я не пью, потому что от алкоголя устаешь быстро. Как бы всю ночь как не протянешь, если
об этом еще пел Владимир Семенович Высоцкий, а потом кончил пить, потому что устал.
Вот,
начал
вот,
опол крушить, какой-то там какой-то там хрусталь, не помню. Да, то есть ты устаешь от алкоголя, понимаю. Утомительное дело.
Я тоже
не считаю алкоголиком тоже, потому что могу без этого обойтись. Другой вопрос, стоит ли без этого обходиться. Вот я не пью, конечно, всякие чернила, это точно. Пью сухое вино с удовольствием вечером за ужином. Периодически пью виски, Джек Дэниелс, коньяк пью. Если приду кому-нибудь там в гости, а они возьмут картошечку наварят и селедочку поставят, так и водочку могу выпить. В общем, быть навеселее не здорово.
Как Жванецкого, да? Уносите.
Да, в общем, не знаю. Не знаю. Не считаю себя алкоголиком, хотя нет, не чураюсь этого дела. С распитием в общественных местах здесь строго. В каком плане? Ну, то есть, так как в этой Германии такой свободы нет, что ходи где хочешь с бутылками и пей. Не ходят у нас. Если там есть некоторые такие дешевые районы, неблагополучные, где люди хотят все-таки ходить, так они все берут какие-то пакетики бумажные, в них так стыдливо прячут баночку с пивом или с чем-нибудь еще. В открытую никто и никогда не ходит, не пьет.
Ну, у вас и проституция запрещена. Чего ж там говорить о пиве?
А у вас нет, что ли?
Нет, конечно.
Нет. Как? У нас все легально.
Да, легально проституция.
Ну, вот что, ну, что написано, публичный дом?
Да. Конечно.
Да.
Серьезно?
Да, они налоги платят. Это нормально?
И на улице стоят, да?
У нас, по-моему, есть штат Невада, где это разрешено.
Есть, да, около этого. Лас-Вегас.
Ну, не около, на самом деле. Лас-Вегас находится, кстати, Невада.
А, ну да.
А не Невада около Лас-Вегас. Ну, да, да. Ну, короче говоря, нет, такого нет, чтобы явно ходили и распевали в общественных местах. Нет. Кроме того, пьяных нет. Чтобы так шатались прямо уж, чтобы забирали в милицию. Я вообще не уверен, что забирают здесь в полицию, если человек пьяный.
О, нас забирают. У нас вытрезвители есть.
У нас нет вытрезвителей. Конечно, если пьяный за рулем, это другая тема.
Не знаю. Как?
Ausnüchterungszelle.
А, что-то я такое слышала. Но я так думаю, что те, которые в кому впадают после того, молодежь в основном так это напивается.
Нет, всех, кто невменяемые, всех тех, именно вот трезвитель, да? Есть.
Я просто знаю, что это, что в больницу доставляют, что тоже в больнице там.
Ну это когда совсем плохо. Может, так вот извители есть, да. Кстати говоря, где я живу, в этом районе куча русских. Вот у меня такие настоящие русские алкаши водятся. Самые такие, как прямо вот в Вильнюсе, тут точно такие же тут. Точно так же сидят на скамеечках, мужички.
Да, они как бы привычки наверняка после переезда не поменяли.
Точно, точно такие же, да, абсолютно, вот один в один.
Да, они те же, все как два.
Те же разговоры, практически без цензурных слов. Те же лица, та же примерно водка. Ну, водка, может, получше только, я не знаю, что.
Не, ну, наверняка тоже тут всякая она. Ну, она по
умолчанию. Ну, да, у нас в русском магазине есть очень дешевая водка в 5-литровых канистрах.
В 5-литровых канистрах? Серьезно?
Ну, слушай, тут...
1,75 у нас это...
Я купил вот недавно, знаешь что? Я купил бутылку спирта. Такого правильного, который пить можно.
Так а зачем ты его купил?
Сначала я... Ну, я его купил просто рефлекторно. Потому что я никогда не видел. Только увидел, сразу купил.
Ну, попробовал?
Нет, еще не попробовал. Мне страшно.
Страшного ничего нет. Просто так немножко обжигает, там, сушит во рту.
Да. Ну, не пробовал. Я пока протер все свои гармошки и сделал вишневую настойку. Которая, кстати, получилась довольно вкусная.
А, кстати, хреновуху еще можно делать.
О, это хорошая мысль, да.
Взять хрен, нарезать кубиками и положить дня на три в бутылку водки. Все, потом сливая, стерживаясь, он становится желтеньким, но вкусный такой, с хреном.
Ну, чили, а потом это против простуды использовать.
Ну, может и можно, не знаю. Наташа, какая вероятность, что ты выйдешь замуж за алкоголика в вашей стране?
Ну, если я его буду специально искать, то вероятность, она, конечно, есть, я его найду.
А если не искать?
Если не искать, в принципе, я бы не сказала, что немцы совсем не пьют. То есть пиво, это как обычно, тут буквально каждый день его пьют. Это может быть какая-нибудь легкая форма алкоголизма, если это так вот считается, то, ну или легкая форма пьянства, то в принципе вероятность очень большая, потому что у нас дома пиво все время есть.
Это правда. Но ты понимаешь, пьют обычно столько, что еще не пьяные, то есть как бы немного.
Ну это понятно, но это зависит все от определения, как определяется алкоголизм.
Если ты пьешь одно, в Германии считается так, есть четко насчет пива, например, да, что если мужчина выпивает меньше, чем 2 литра пива, то он не алкоголик за вечер.
В день?
Да.
Это тебе, наверное, у брата надо спросить, потому что, я думаю, врачей не в этом хорошо.
Врачей единого мнения нет. Но в Германии просто есть такие вот... То он алкоголик, это 2 литра. То есть это на самом деле очень...
После бутылки пива можно официально еще садиться за руль. То есть
да, в Германии можно после пол-литра сесть.
У нас тоже 2 рюмки водки можно сесть за руль. Не, обманываю. 1 рюмка водки, 2 пива или бокал, по-моему, грамм 100.
Вина. 150
вина. Или 150 вина, да. Можно сесть за руль сразу.
Вот.
А за весит курением, так можно и больше.
Вот с курением намного, намного строже. Раньше можно было курить везде. Это буквально, наверное, я не знаю, сколько, да, года 4, наверное, назад.
Можно меньше было 3, по-моему. 3 года назад они отменили это.
Вот, а потом...
В 2008.
Да, может быть. Потом отменили. Сейчас ни на дискотеках, ни в ресторанах, ни в барах. Да. Только если пишешь табличку, что это только для курящих и лицам до 18 лет.
И не подаешь еду. И не подаешь еду.
Ну,
не подаешь
слушай, еду. Знаешь, а есть у вас такое место, что дела типа ресторана, есть какая-то область, где столики для курящих, как это есть,
допустим? Да, есть, но оно полностью закрыто, да.
Оно должно быть закрыто, да. И вообще-то персонал туда не должен заходить.
Не рестораны, это только в этих барах. В ресторанах вроде бы вообще запрещено.
В ресторанах можно делать для курящих. Но она должна быть полностью изолирована, то есть не просто как бы стенка такой невысокая, а полностью изолирована, плюс вообще-то официанты не должны туда заходить.
А вот я был, например, в Минске сейчас, так там, да, странное было ощущение, у нас тоже нигде нельзя курить, но странное ощущение было, что вот мы зашли в один там в один ресторанчик такой, взяли пиво, сидели там, пепельницы везде, пожалуйста, сиди и кури. В некоторых местах есть отдельное место для курения, типа уголок незакрытый. Но иметь, конечно, такое отдельное просто несколько столиков, где написано, что можно курить, это все равно, что...
Полный бред.
Ну да, это все равно, что в бассейне там сделать уголок и сказать,
что... Не вот писать здесь, в этом уголке.
Да, в этом уголке можно пописать, а дальше других не надо.
Из-за течения воздуха вообще может оказаться, что самый дальний угол от этого столика, где можно курить, там будет больше всего дыма.
Да, у нас не курят в ресторанах, не курят в барах, не курят, на дискотеках не курят. Естественно, ни в каких офисах нигде никогда не курят. Более того, даже при выходе из офиса, вот скажем, люди некоторые курят, то есть они идут там в лифте, спускаются вниз, хотят выйти на улицу и покурить. Есть законы, что ты должен отойти от двери на сколько-то метров. Я не помню, то на 5, не то на 10 метров в сторону выйти. То есть даже возле двери на улице.
Это, кстати, нельзя. Очень правильный закон, потому что у нас курят около двери. И когда ты выходишь из офиса, заходишь в офис, то ты можешь хорошо так дышаться уже. Это правильно. Я за.
Короче, нет, все, прикрутили. Сначала возмущались люди, когда это было лет 10 назад, а потом как-то привыкли и все знают. Более того, что меня удивило, даже вот мы были в Минске, когда мы сидели вот в этом столике, увидели пепельницы, все, мужики сначала взяли курить, а потом, ну, это правда был мой коллега, он, то есть, решил не воспользоваться этим, как бы, удобством и говорит, давай все-таки выйдем, хоть здесь и можно, но выйдем, чтобы не курить.
Привычка.
Да. Более того, у нас здесь многие курящие тоже уже, мне кажется, привыкли и не хотят курить, сидя за столом. То есть, считают, что это неправильно, и встанет, и отойдет в сторону, хотя его, скажем, никто особо не просит.
Безусловно, тебе же потом самому за этим столом сидеть, только что накурил.
Ладно, давайте перейдем к номеру 5. Иосиф Бродский когда-то сказал, что жить в чужой стране можно только если в ней что-нибудь сильно любить. Вы с этим согласны? Если да, то что вы любите в вашей стране больше всего?
Я с определениями согласна. Типа, что жить в чужой стране и так далее. То есть оно может быть с точки зрения Иосифа Бродского верное, но ко мне оно не имеет никакого отношения. Я не считаю, что я живу в чужой стране.
А что, это твоя страна, что ли?
Да, там, где я живу, это моя страна. Это мое место.
Ну, ты все-таки не родилась в этой стране?
Ну и что? Я много где не родилась. Я в Минске не родилась.
Да. Это правда.
Это хорошо.
Да. Ну, то есть, ты вообще не считаешь, что страна имеет какое-то значение в жизни человека?
Я считаю, там, где человеку хорошо, там его место.
А как же...
Свои, чужие, это мне все определения, мне они просто как-то не нравятся, и я не хочу голову морочить.
То есть, даже не приставать тебе с этим вопросом?
Ну, я как бы могу отвлеченно пофилософствовать, но... Это наверняка не тот ответ, которого ожидает человек, который задал этот вопрос.
Ну ладно, то есть ты отказываешься отвечать на вопрос номер 5.
Ну, я, может быть, да, к Данику чем-нибудь добавлю.
Ну давай, Даник, начни, а Наташа тебе что-нибудь добавит.
Ну, Иосиф Бродский эмигрировал в такое острое время, да, когда был Советский Союз, был железный занавес, было вот прям, были миры, да, между, например, Союзом и Штатами, где он жил, это были как две планеты разные. То есть можно было уехать, нельзя было вернуться и так далее. То есть он это воспринимал намного острее. И плюс он был, конечно, личность такая творческая, и он как бы более эмоционально. То есть я понимаю, что он имел в виду, да? Но, естественно, сейчас, когда мир открыт, когда ты можешь сегодня здесь, завтра там, послезавтра тут, и вообще как бы непонятно, ты где, в принципе, в среднем, то этот вопрос так не стоит остро. То есть вот это вот любить, жить, чужая, не чужая, это все очень сильно смывается, все эти понятия. Ну, тебя и на родину съезди, вот на выходные, по 3 дня потусуйся, возвращайся, работай дальше. То есть нету этой остроты больше.
То есть вы какие-то космополиты, да, оба?
Мы европейцы, я бы сказала так.
We are Europeans.
Да, то есть ты думаешь, так это называется? То есть вы члены Европейского Союза?
Европолиты.
Мы не члены, мы европейцы.
Хорошо. Вы не члены. Что мне кажется, мне кажется, надо любить страну. Я тоже отношусь более-менее спокойно к тому, в какой стране жить. И слова «жить в чужой стране» Ну, я не знаю, не в такой степени, как Наташа, то есть, конечно, но я, например, знал всегда еще с малых лет, что Америка – это моя страна, то есть мне хотелось в ней жить, а не в Советском Союзе, где я жил. Ну, и я очень рад, что я здесь живу, но, то есть, я не чувствую, что мне нужен какой-то сильный повод, там, что-то конкретно одно любить, чтобы вообще здесь выжить. То есть, здесь много есть вещей, которые, мне кажется, ну, правильно сделаны, как бы логично сделаны, мне так кажется. И здесь есть плохие вещи, конечно, тоже, как в любой стране, но я не думаю, что нужна какая-то острая любовь к чему-то. Там, типа, к джинсам или там к колбасе какого-то вида. Я не знаю, я не знаю, что имел в виду Бродский, конечно, что конкретно он в ней любил сильно. Не знаю. Мне трудно сказать. Но, тем не менее, все-таки ко второй части. Да, и еще закончу одну вещь. Жить в стране можно, если только не сильно любить. Иногда ты вынужден жить в стране. И ты в ней ничего не любишь, живешь. Ну,
допустим, в родной стране.
Да-да, но Бродский писал именно про чужую страну. Он все-таки глупых цитат не оставлял. Он писал в чужой стране. В своей стране, видимо, можно жить, если в ней даже ничего не любить.
Да, это была другая эпоха. Сейчас Европа настолько перемешивается.
Помните этот анекдот про двух листов, кстати говоря? Классно.
Да, помню.
Я не помню.
Ну, расскажи, Даник, Наташа.
Два глиста вылазят наружу.
Откуда, Даня?
Погуляли. Ну, оттуда вылазят. Откуда вылазят, оттуда вылазят. Погуляли, посмотрели. И отец говорит сыну: ну, сынок, пора назад, пора идти, хватит. Он говорит: ну, папа, тут же так классно, тут же солнышко, вот травка зеленая, деревья, птички поют, тут так здорово. Давай. Нет, сынок, надо идти. Там же наша родина.
Да, ну, в общем, такой анекдот. Хочу сказать, что можно жить в любой стране. Мне кажется, я мог бы жить в любой стране. Если даже не надо очень супер сильно любить, если мне не мешают жить, чем меньше мне мешают жить, мне кажется, тем лучше страна. Вот в Америке, я думаю, если меня спросят, что тебе нравится больше всего, мне кажется, это то, что в Америке мне меньше всего мешают жить, как я хочу. Я не собираюсь делать никакие преступления, я не мешаю жить другим. Помните, был такой фильм даже про Джеймса Бонда? Live and let live. Живи сам и другим давай жить. Ну, мне кажется, здесь это можно сделать. Вот это мне, наверное, ценно. Есть ли у вас что-нибудь такое все-таки? Согласны вы с цитатой Бродского или нет? Но, в принципе, есть ли что-то такое одно главное, важное, что вы любите в вашей стране больше всего?
В Германии?
У меня есть. Я люблю возможности, то есть свобода выбора. Я могу как бы...
Копать, могу и не копать.
Да. Мне нравится просто эта куча альтернатив, что можно делать со свободным временем, что можно ездить свободно. Вот это мне нравится. Свобода передвижения, свобода занятий. Вот, может, когда-нибудь работу можно сменить вообще на что-нибудь другое. Это, конечно, сложнее, потому что Германия, она более консервативная. Но как бы насчет шансов и альтернатив, то, что, чем можно заняться, тут хорошо.
А тебя не достает вообще это обилие этих возможностей? Ну, там какой-то несчастный шампунь купить, так там их будет 50 штук. Или там тоже пиво.
Вот слушай, у нас то же самое сейчас.
Пиво в магазине в соседнем.
Да брось, у нас в Восточной Европе сейчас то же самое. Ну, в Литве, во всяком случае, точно то же самое.
Я понимаю проблематику. Дело в том, что вот это вот, как бы, у меня поначалу оно действительно немного сносило крышу из-за того, что вот, потому что в Беларуси это вот недавно был, там, ну, как бы, выбор есть, но он небольшой. Вот, а в Германии он, естественно, намного больше, начиная от простых шампуней и заканчивая какими-нибудь развлечениями. Вот, но это все со временем, оно приедается. То есть в шампунях ты находишь какую-то определенную марку или две, в каких-то развлечениях тоже как-то фильтруются они. То есть все равно как бы занимаешься чем-то, или покупаешь любимый продукт, или занимаешься какими-то любимыми делами, но есть больше вариантов, как, к примеру, в той же Белоруссии, если сравнить с той же Белоруссией. Просто их больше. Вот это мне нравится.
То есть ты не против того, что у тебя есть выбор?
А что, кто-то против?
Ну, я не знаю, людям добывают сложно. И очень много. И голова пухнет. Например, в магазины, скажем, раньше было как, там завезли мебель, достал мебель, все, уже счастлив. А здесь начинаешь выбирать мебель, или там телевизор, или еще что-то. Идешь на Google, все эти поиски, исследования, уже противно иногда.
Это сам человек себя в такие рамки как бы загоняет. Можно просто сразу сказать, определиться. Допустим, я смотрю только 10 первых предложений, и все, что есть на рынке еще, меня просто не интересует. Или я говорю с кем-нибудь, кто недавно мебель покупал. Они, знаете, наверняка, ребята, уже все спросили, и все уже
знаете, посмотрели. Знаете, ребята, чем мы отличаемся от наших слушателей?
Чем?
Мы все не из России, а большинство наших слушателей из России.
Ну, так вот, в России,
нет, в принципе не из России, да, даже исходно. Я из Литвы, Наташа из Белоруссии, ты из Украины. Леник единственный из России, кстати, он бы сказал. Дело в том, что в той же Москве сейчас, в этом плане, не хуже.
Слушай,
в этом плане не хуже.
О чем ты говоришь?
Чем в Америке, Даник, не хуже, чем в Германии.
Даник, прекрати. Даже не близко.
Да ладно.
Даже не если, близко.
Если там знать куда и как,
если то ты там найдешь знать, там куда и как.
Вон, я с другом разговаривал в прошлые выходные, он вернулся, он месяц жил в Москве, он москвич, мой друг. Он живет в Гамбурге сейчас, но он в Германии столько же, сколько я, мы знакомились 12 лет назад. Он говорит, что у нас там рынок недалеко от дома, и там можно, говорит, купить вообще все. Хочешь овечий сыр, хочешь козий, хочешь такую траву, хочешь такое мясо. Хочешь такую часть, вообще, говорит, все, охренеть, говорит, и все на одном рынке.
Даня, ты знаешь, как я тебя люблю?
Да.
Но извините, вы несете ересь.
Не
то есть
думаю.
Там достать где-то что-то можно, но такого выбора, я не знаю, про Германию, как в Америке, нет и близко. Ни в Москве, нигде. Ну, просто нет. Нету. Достать, наверное, можно. Но зайти в магазин, в обычный магазин, в супермаркет, чтобы там лежало, допустим, 200 сортов сыра, я не видел таких магазинов в Москве. Может быть, где-то есть. А здесь это у нас. Это повсеместно, понимаешь?
Ну, 200 – это круто.
Да?
Это за Германию.
Я тебе говорю о супермаркете. Я тебе не говорю о лавочке,
я видел, такое, в принципе, во Франции. Их там эти вот Ошаны и Карифуры, там действительно такое бывает. Они никогда не бывают в городе. Они всегда за городом, они гигантские просто.
Ну, одним словом, выбор здесь огромный.
У вас, знаешь, у вас в Америке места много. Вот у вас огромный плюс есть.
Ну,
у вас много места, можно построить огромный магазин.
Да, слушай, в России места не меньше, чем у нас.
В России не меньше. Но там, понимаешь, там не купят вот 190 сортов. В чем проблема? Не, ну на самом деле, я думаю, что вот обилие товаров, обилие всего, именно вот то, что можно купить за деньги, я думаю, что в России сейчас не намного хуже, чем в Америке или Европе.
Пока намного.
Да, вот добраться до денег гораздо сложнее.
Но это другая тема, мы же не об этом говорим. Мы говорим только
что о выборе.
Мне кажется,
что обилие не является проблемой сейчас в России. Ну, не знаю, мне так кажется.
Хорошо. Мы не будем спорить с тобой, Даник. Мы же выше этого. Правда?
Правда. Выше, чем спорить с Даником вы обязательно.
Да. Ну, Наташа, теперь номер 4. Ты бы хотела, чтобы твои дети пошли по твоим стопам?
Ну, если они у меня когда-нибудь будут, то это... Я бы хотела, чтобы они были... открыты для всего мира и для всего, что мир вообще предлагает. То есть мои стопы, это я не знаю, что это имеется в виду, работа, иммиграция, не знаю даже. Для меня было бы важно, чтобы они как бы себя чувствовали в своей тарелке, неважно, где они находятся, хотят они в Белоруссию потом поехать или еще куда-нибудь, мне не важно. Мне главное, чтобы они себя чувствовали хорошо, были счастливыми, занимались любимым делом и неважно, где жили.
Понятно. Даник?
Мне не важно, пойдут ли дети по моим стопам или нет. То есть я не считаю эти стопы настолько крутыми, что по ним вот обязательно нужно было идти. И вообще я считаю, что это, конечно, неправильный подход. И каждый человек уникален, нужно пытаться открыть в нем именно то, что ему ближе всего, лучше всего получается. Может быть, даже потом, проще всего, потом, не сразу. Сразу простых путей нет, но если тебе что-то нравится, то потом для тебя это довольно просто, то есть для тебя это натурально, да? Если ты художник, например, или музыкант, или разработчик, неважно, то если ты, у тебя есть как бы способности, ты их правильно развил, для тебя это такое становится что-то натуральное, то есть ты вкладываешь в это много усилий, возможно, но ты не чувствуешь этого какого-то ужасной усталости или вот вымотанности, да? Это уже признак того, что ты делаешь не то, что, к чему ты вообще-то лежишь, да? То есть я бы хотел, чтобы дети делали то, что им для них оптимально и от чего они счастливы. Это не обязательно должно быть моей стопой.
Я тоже, я согласен. Я не хотел бы, чтобы дети... Ну как, вернее так, давайте скажем честно. Есть одна такая подлая мыслишка. Вот, стали бы они программистами, я бы им помог, я бы их научил. То есть я бы знал, что
потом
там делать.
Потом бы фирму унаследовали бы.
Да нет, нет, даже не в этом. Просто... Ну, скажем, у меня у приятелей бизнес есть, вот там, у наших приятелей, допустим, ребенок пошел по стопам этого же бизнеса, и вот он тоже ведет этот бизнес, и все. Оно, конечно, хорошо, но я не считаю, что я должен своим детям рассказывать, чем им заниматься. Ведь это, как говорится по-английски, defeat the purpose, то есть, за чего я ехал в Америку? Все говорят, вот я приехал ради детей. Ну, не все, но многие. Ты приехал ради детей, чего ты их заставляешь быть таким, как ты. Мне кажется, что они приехали, они оказались в свободной стране, и у них, слава Богу, родители живы, могут позволить оплатить там их обучение, где бы они ни учились. И мне кажется, надо им дать шанс. То есть дети должны сами решить, что они хотят. И даже если они решают неправильно, а, кстати, что такое правильно или неправильно, я не уверен, что мы знаем лучше, чем наши дети, которые родились или родятся в этой стране. Я не считаю, что надо им мешать. И, то есть помочь, может быть, где-то подсказать, если они попросят. Но я, в общем, стараюсь быть довольно аккуратным с тем, чтобы, чтобы им советовать, что делать. Но с другой стороны, если уже они решили и сказали, хочу быть этим, невзирая ни на что, ну, тогда иди и будь этим. Вот у меня такая ситуация со старшим. Он захотел быть художником. Ну, пожалуйста, будь художником. Живи. Работай, зарабатывай себе на хлеб. Тяжело, ну, тяжело. Но ты же хотел быть художником. Be what you can be, как говорится.
Ну, я вообще очень хорошо отношусь к людям творческих профессий.
Я тоже хорошо отношусь, да.
Но... Они потенциально, вот шанс того, что человек творческой профессии занимается своим любимым делом, гораздо выше, чем человек не творческой профессии. В разы. То есть... Mm-hmm. Это практически 100%, а у тех, кто не творческая профессия, практически 0%.
Я считаю, что это удача, если человек может заниматься тем, чем он хочет.
Именно, именно. И еще жить от этого.
Да, и если родители вас пытаются прогнуть и сказать, вот делать то, потому что я это делал, я считаю, что это неверно.
Можно прожить, возможно, менее богатую, но гораздо более счастливую жизнь, скажем так.
Да, это правда.
Кстати, мы уже давно поняли, что счастье не в деньгах.
Ну, с определенного количества денег начинаешь понимать, что...
Что они уже не нужны.
Что непонятно, да.
Я думаю, после определенного количества денег понимаешь, что счастье не в деньгах.
А сколько это определенное количество?
Ну, чтобы хватало.
Покрыть потребности, да.
А что у нас по потребностям?
Ну, слушай, потребности разные. Ну, понимаешь, когда ты... Я считаю, что когда ты как бы вот имеешь, в принципе, то, что тебе нужно, не то, что ты там... Допустим, есть люди, конечно, которые хотят Бентли там и виллу и так далее. То есть это ненасытное совершенно. Но если у тебя нормальные потребности, то приходит понимание, что деньги – это еще не все. То есть, конечно, неплохо было бы Бентли и виллу, но...
Знаешь, Даник, я хочу сказать, ты вот просто упомянул слово Бентли. И я хочу сказать, что мне очень неприятно поразила одна передача. Вот пару дней назад была... по русскому телевидению, по Первому каналу. Есть там очень талантливый, он вообще, я считаю, талантливый журналист. Его зовут Андрей Малахов, который ведет «Пусть говорят», по-моему, передачу называется. Вот он хорошо, правильно ведет шоу и все. Ну, приводит там часто всяких фриков и так далее. Ну, это мы даже брать не будем. Я не хочу брать такие там алкоголичка, там кого-то поубивала, там спалила дом. Я даже хочу брать это. Это я просто выключаю сразу. Но вот пару дней назад у них была передача, которая рассказывала о трагедии. Вот у сборной команды России и у «Зенита» есть вратарь, Малафеев его фамилия, и вот у него погибла жена. Погибла жена она как? У нее был «Бентли», и вот она ехала в этом «Бентли» на очень высокой скорости, и она, типа, машина взлетела, пробила этот рекламный щит и перевернулась и упала на крышу. И она погибла, женщина, это жена его. Ну, трагедия все. Конечно, трагедия. Прошло, по-моему, это было 2 месяца, 3 или 4 назад. В марте, по-моему, они говорили. Но что из этой передачи сделать? Во-первых, я не понимаю, зачем мужу надо было идти на эту передачу, у тебя погибла жена. Во-вторых, как тот же Малахов это все подавал, было видно, что он просто в плену у этого всего. То есть передача была не об этой погибшей женщине, это была передача о Бентли. То есть там подспудно как-то тебе в голову вбивали, ну, там, мне-то он не вбил, но молодым людям многим, что вот Бентли, это круто. А вот посмотрите, вот они пришли к нему в квартиру, вот съемки в квартире этого футболиста. Конечно, у него деньги есть, но такая суперквартира на набережной, там, не знаю, где, в Питере, по-моему, двухэтажная квартира. А вот жена Марина вот здесь делала все там своими руками. А вот где-то у них торжество какое-то было, где она, где ее сняли, как она поет. Как она поет какую-то песню, Без слуха абсолютно. Она просто везде фальшивая. Зачем? Человек умер. Зачем вы ее выставляете в таком виде? Что вы хотите показать? Ценность в чем? В том, что вот такая роскошная день рождения какое-то было устроено или что? Ну вот настолько ужасно были смещены вот эти акценты. Ну, то есть у меня просто испортилось настроение из этой передачи. Настолько все цинично и неправильно, особенно для молодых людей, которые смотрят эту передачу. Хотя он профессионал, он умеет делать шоу и все, но здесь он попал. Он здесь себя показал, свою сущность, этот Малахов. Андрей, ну вот он нехорошо выступил.
Знаешь, я к Малахову отношусь совсем по-другому, чем ты.
Как? А я к нему никак не отношусь. Он профессионал.
Нет, считаю, что он профессиональным ведущим, да, который все делает. Я его люто ненавижу, считаю его полным дерьмом.
Почему?
Потому что я его люто ненавижу.
Не, ну,
потому что его громкий поставленный голос и лабуда, который он постоянно гонит, меня просто дико бесит. Я ненавижу эту передачу его самого. Уже давно причем. И я посмотрел, видя исключение. Да-да. Ну, это не важно, это мое личное отношение.
Ты понимаешь, слово «ненавижу» я был очень осторожным в этом плане. Почему? Потому что очень часто мы смешиваем.
Не его лично, а его телевизионный образ.
Подожди, дай я скажу. Мы очень часто смешиваем отношение к человеку и отношение к тому, что он делает. Я когда-то упоминал, года полтора или два назад я был где-то там, и там были люди религиозные, и они даже привели цитату из Библии, которая мне запомнилась, что нельзя судить людей за плохой поступок, потому что есть люди, а есть поступки. Но надо отделять. И, может быть, вот ты говоришь, я его ненавижу.
Ну, да, вот,
это,
я
вот
ненавижу
это, вот это ненависть, подожди.
Творчество.
Вот это ненависть.
Я ненавижу его телевизионный образ. И ты сейчас просто переводишься не туда. Я не знаю его лично, я с ним пиво не пил. Может быть, он прекрасный парень и расслабленный. И я не об этом вообще не говорю. Я не видел в нем никаких каких-то политических взглядов, которые бы подвинули меня на то, что я ненавижу именно его творчество, да, вот его телевизионный образ. Мне он очень не нравится. Мне он очень сильно не нравился всегда. И когда я первый раз увидел его новую передачу, которая называется «Детектор лжи»,
я
посмотрел один выпуск. Да, есть такая передача «Детектор лжи», там задают очень такие интересные вопросы, типа «Хотели бы переспать с вашей дочкой, и в это время меряют твой пульс?» И там типа «Да», и все очень довольны, да. То есть можешь как-нибудь посмотреть при случае. После этого я просто взорвался, когда я видел эту передачу. Он ее ведущий, да.
Понимаешь, он, в принципе, он делает то, что нужно толпе, которая смотрит. И он делает это правильно. Где нужно, он надавит, где нужно, он нет. Но вот эта конкретная передача, мне кажется, он просто себя показал.
А я последний раз посмотрел передачу, там было про гамбургских врачей, которые там разобрали кого-то ребенка на органы или что-то такое. То есть, мне вот просто сказали, посмотрите, понравится. И кинули ссылку.
Да. Тебе понравилось?
Мюнхенских, извиняюсь, не очень понравилось. Да. И я понял, что это даже не то дерьмо, как я думал, а в высокой очень степени, там, в квадрате или в кубе. Потом я так скинул моего брата, который как бы сейчас работает врачом в Германии, чтобы он тоже это посмотрел. И он тоже очень порадовался.
Хорошо, давайте пропустим третий. Это тоже про Лондон, про Леника.
Не, почему? Мне кажется, что третий можно очень быстро сказать, что человек спрашивает, что...
А, ну хорошо,
его
давай.
Его мечта жить в Лондоне, то есть тут можно сказать Бремени, Нью-Джерси и так далее, это, мне кажется, абсолютно неважно. Я учусь на третьем курсе, у меня есть жена и сын, начинающий графический дизайнер, насколько осуществима моя мечта. То есть тут как бы абсолютно неважно, да, есть ли у тебя жена и сын, мне кажется, важно, куда ты хочешь, посмотреть возможности иммиграции, какие есть легальные возможности. Нелегально ехать не рекомендуется никуда. Очень сильно не рекомендуется. посмотреть возможности, то есть получение рабочей визы, там, как найти. И надо просто интернет, там есть все. Google вам поможет. Ребят, что за вопрос? Любая мечта осуществима, в принципе.
Вообще, действительно, я когда читаю такого типа вопросы, я вот так читаю и думаю, ребята, вы что? Да у вас же все возможно, все осуществимо. И мы когда уезжали там 20 лет назад, вообще ничего нельзя было делать.
Я ничего не знал.
Так просто, это я еще не худший вариант. И меня еще пустили в гости. А там, скажем, за 5-7 лет до этого забирали гражданство, заставляли тебя платить еще за отказ, вышвыривали из страны, не брали на работу, и только потому, что ты подал документы на уехать. И все, понимаешь? А сейчас едь, возвращайся, деньги люди получают сегодня здесь, очень сравнимые с тем, что надо, скажем, ему будет в Лондоне. Он может отложить денег на эту поездку. Он может попробовать. Если у него не получилось, он может вернуться. Он молодой человек. Сейчас он может выучить английский, море пособий. Он может подготовиться к переезду в Лондон или, как ты говоришь, Даник, в любой другой город. Подставьте вместо Лондона, что вы хотите. Настолько классно дома, не выходя из дома, что даже не о чем говорить. Опять же, не то, что было у нас. Более того, из-за этих социальных сетей там люди, переезжая в другую страну, садятся в тот же Facebook и Twitter, и там все те же, вся та же тусовка, которая у них была, скажем, в Кирове или в Саратове, она тут же уже перенесена. Ну, ты физически их не увидишь, но даже сидя в Кирове, ты не всех видел физически, ты и там сидел, там, ВКонтакте или как там называются эти сети.
Может, еще и чаще будешь видеть.
Может, еще и чаще будешь видеть, потому что будешь стараться приехать.
Приезжать и сразу тусоваться со всеми.
Поэтому, если у вас есть мечта жить в городе Н, где бы он ни находился на планете, она осуществима. Но надо ли подсуетиться и поработать, попахать? Да, потому что, как вы понимаете, в Лондоне, в общем-то, не ожидают приезда такого важного графического дизайнера с третьего курса.
Значит, приедете туда. Что в Англии очень любят русских специалистов.
Любят, значит,
повезло. В Германии, например, это не так.
Да, но я хочу вам сказать, что если у вас есть жена и ребенок, то прежде всего надо думать о том, что вы являетесь человеком, который несет ответственность за них тоже. И что я попробовал бы на вашем месте, если вы не уверены, получится ли у вас в Лондоне, станет ли Лондон по стойке смирно, когда такой важный дизайнер сойдет с трапа самолета, значит, нужно, может быть, поехать самому, попробовать самому устроиться, а потом, чтобы уже приехала жена и ребенок. То есть в этом плане риск меньше, и рисковать собой намного проще, чем рисковать людьми, которые от тебя зависят. Кроме того, если вдруг вы не угадали, и вы окажетесь не суперстарным графическим дизайнером, не талантливым, то ваша жена и ваш же ребенок вас съедят там, в Лондоне. Поэтому, если они не очень уверены в правильности вашего выбора, поезжайте один, попробуйте, полгодика потерпите, без жены как-нибудь, там вот видите, Дани говорит, там и публичные дома есть, как говорится.
Знаю, в Лондоне тоже есть, да?
Вот, так что,
везде есть.
Да, с сексом проблем не будет.
В Америке запрещено.
Ну да. Так что пробуйте сами, не рискуйте жизнями близких. А не получится, вернетесь назад. И сделайте так, чтобы в следующий раз получился, а может и пропадет желание. Номер два. Некоторые российские экономисты утверждают, что применение IT-технологий в целом не приводит к повышению производительности труда в традиционных секторах экономики, промышленности, торговли, сельском хозяйстве. Как вы считаете, приносят ли программные продукты, которые вы разрабатываете, реальные деньги вашим заказчикам?
Ну, я могу начать, потому что я видел статистику от одного клиента большого, который нарисовал нам, они все посчитали, они там прям с каким-то консалтером там смотрели все, и они сказали, что они экономят чуть ли не 1 000 000 евро в год, а сам софт с сидением стоил, скажем так, в разы меньше. И они это точно посчитали. Так что это все фигня. То есть, это статистика. Что значит IT-технологии? Нам тоже раньше говорили, например, e-health, да, рынок. То есть, все, что касается компьютеризации здравоохранения. Компьютеризация часто происходила так, что ставили компьютеры. На компьютерах ставили эту вот игру с картами, как она называется?
Пасьянс.
Solitaire.
Работники играли в Solitaire. Очень-очень были довольны. И производительность... Производительность не повышалась. Вот и все.
Я в корне не согласен с этим вопросом, вернее, с постановкой. Более того, они там приводили какие-то даже исследование какой-то конторы. Я про эти исследования мало знаю, но я видел настолько резкие скачки в компании. В нашей компании мы делаем заказы для других компаний. Но не только... Ну, давайте сначала про повышение. Если у вас есть некий процесс, а, и на этот процесс без IT у вас уходят дни или часы, а вы внедрили некие программы, и этот процесс А теперь занимает минуты. Разве это не есть повышение существенной производительности труда? Могу вам привести конкретные примеры, парочку. На самом деле я кликнул на эту ссылочку, и там эти экономисты, которые писали умные статьи, говорили, что вот в финансовом секторе еще ладно, а в других нет. Поэтому, допустим, я не буду брать финансовый сектор, допустим, хотя там просто бешеный подъем идет благодаря IT. Но промышленность возьмем, или торговля, сельскохозяйство напишут. Промышленность, к примеру. Вот у нас один заказчик, сейчас мы это делаем конкретно, продажа страховок. Агенты страховые, которые должны получить лицензию на продажи и контракты получить со своими там, с более крупными страховыми компаниями, процесс на проверку и на получение вот этих бумаг занимал часы. Часы плюс дни. Потом через несколько дней надо было постоянно звонить и узнавать. Мы это сделали, занимает примерно 2-3 минуты. Мы синтегрировали много очень вещей, которые доступны в интернете. И такое получение лицензии занимает просто ничего. Бешеный подъем производительности. Дальше. Вот другой у нас был проект. Когда там тоже такая, казалось бы, скучная тема. То есть есть контора, которая заказывает запчасти. Есть много поставщиков разных. Они могут заказать запчасти у поставщика А, но у него, скажем, дороже, но зато он быстрее доставит. А поставщик Б у него дешевле, но будет медленнее. Там были срывы в сроках или там что-то проблемы с оплатой. Мы сделали программу обеспечения, которая делает этот анализ за секунды. А как вы можете выбрать поставщика без программного обеспечения? Конечно, можно там по опыту. Но, да, это вообще смешно даже делать такие заявления. Я уже не говорю о том, что без IT там не было бы просто областей.
Да. Это же Россия. Может, они делают дерьмовый софт, и он не работает. И они играют в солитар. И мы же не знаем, как там.
Ну, я не знаю. Я говорю, нормальная страна.
Бюджет выделяют, государственных денег приходят ребята, знакомые, добрые ребята.
Ты знаешь, Заник, я в последнее время особенно встретился с довольно многими очень грамотными, хорошими программистами из СНГ и России. То есть то, что там идет постоянный распил, и просто в наглую люди не работают. Мне вот, кстати, будучи в Минске, мне рассказал парень, как он сидит, а вот они приходят на работу, он там сидит, еще какие-то женщины сидят, и женщины вяжут. Они вяжут под столами. Я им говорю, а вот начальник пришел. А он говорит, там у них такой шкафчик стоит, то есть когда он заходит в комнату, то сразу не видно, и они успевают это вязание вниз, под стол, понимаешь? Mm-hmm. То есть, ну, конечно, есть такие конторы, но в западном обществе этого значительно меньше, то есть люди в основном работают.
Просто может быть, что российские экономисты именно их скоп, да, вот, был на такие
да это не
компании,
российские, которые... они приводили какое-то исследование западной компании, ну, там, в нашем же подкасте есть какая-то ссылочка на эту тему.
Ну, может быть.
Но я в корне не согласен, я вижу это везде и всегда,
я
просто
тоже абсолютно.
Везде.
Наши клиенты не купят хрень, которая не повысит их... Окей, единственное, что может быть, естественно, да, что, например, если у них не повысится производительность труда, но зато они будут в правовом плане более прикрыты. Mm-hmm. Тогда они тоже
инвестируют. Если государством нужно документировать что-то,
да,
то...
Правильно.
Такое тоже
может быть.
Не, ну давайте не ходить в такие области. Да, возьмите там автомобильный завод обыкновенный, возьмите. Что было бы без IT? Это все сборочные
Ничего
линии, все тестирование, это все IT.
Был бы Запорожец!
Да, вот именно.
Но это не только тестирование, допустим, вся логистика, она же тоже в Германии, логистика это подвозится так, чтобы сразу все на поточную линию, чтобы никаких складов не было в заводе. Если машины собираются, то это все организовано так, что подъезжает грузовик, разгружает что-то, и все сразу идет в производство.
Это все IT,
логистика вся IT.
Да, даже вот это сельское хозяйство, они тут приводят пример. Да я еще будучи в России, у меня была дипломная работа, у меня там была прикладная математика, была связана с тем, с оптимизацией поливочных станций в поле. То есть надо было рассчитать, как правильно включить там эти поливочные станции, чтобы была экономия воды и так далее, эффективность лучше. Да это всегда было и есть. Я не знаю вообще, о чем люди говорят. Просто не понимаю.
Зато, там, просто, скажем... может, не видели нормально работающей экономики. Просто
может
вот,
быть. Я да думаю, нет, из-за этого просто же, такие стереотипы. Проблема в том, что люди нашли какую-то цитату западной конторы, которая вроде бы год провела, исследуя это, и они это сделали такие выводы. Я не знаю, как они это сделали, если кому интересно.
Ну, знаете, ребята, писатель. Я, извините, вас перебью. Тут вообще непонятно, что такое производительность труда. Насколько перформанс, ну как, что это?
Нет, производительность труда, это значит, ну вот если взять мой пример, когда, ты, скажем, какой-то человек мог проверить 10 заявлений на получение лицензии, а сейчас он может проверить 100. В день. Угу. Вот это повышение
производительности. А если его вообще убрать, изменить на программу, что тогда?
Что тогда?
Тогда ну, его как... производительность труда не изменилась, потому что рабочее место пропало полностью, он занимается чем-то другим, то есть измерить больше нельзя.
Да, но в данном случае...
То есть, ты понимаешь, это очень сложно измерить именно производительность труда, то есть он делает там 10 деталей в день или 100. Это очень редко получается такой эффект в результате введения IT.
Да,
в результате
введения IT
обычно проекты, обычно, например, человек может еще что-то делать. Он может, например, это делать более качественно. А если человек стал делать это в 10 раз лучше с помощью IT, это производительность труда? Нет. Это но... качество труда повысилось.
Это
а
нет,
может, не нужно никакого производительности на этом роде
набора? Одним словом, я считаю, что это неверно. Хорошо, а вы считаете так, как вы считаете?
Следующее. Я считаю, что это тоже неверно, так что.
Да. Все, мы с Наташей.
Нет, я еще последний момент скажу. Вот у нас, например, я работаю на проекте, который занимается уходом за больными. Да? Это система для поддержки медсестер, скажем так. И официально у нас говорят как? У нас говорят, что наш продукт не повышает производительность труда. То есть, как сестра могла ухаживать за 20%, так она и будет ухаживать за 20%. Но она это может делать гораздо более качественно, потому что время на каждый пациент у нее, грубо говоря, фиксировано.
Это но ты отвечаешь на другой вопрос.
Но она не тратит, допустим, 30% времени на документацию своих действий. Это обязательно нужно из-за легальной стороны. А только 5% или 2%.
Да, Ник, ты отвечаешь не на вопрос, который тебе задали. Вопрос номер 2 конкретно говорит. Производительность труда в традиционных секторах экономики. Промышленность, торговля, сельское хозяйство, а не уход за больными.
Ну хорошо. Но это вопрос вообще, это приносит ли деньги? Вот у нас, например, наш клиент сказал, что он приносит, хотя это даже не традиционный сектор.
Номер 1. Как в ваших странах обстоят дела с армией? Как набирают солдат? И вообще интересует отношение населения к солдатам, прошедшим войнам?
Знаешь, Будам, это эпический вопрос.
Что?
Знаешь, почему он эпический?
Почему?
Потому что сегодня, 1 июля 2011 года, в Германии прекращает существование обязательный призыв.
Серьезно?
Действительно.
Совершенно
да.
Серьезно.
Вот за это надо и выпить.
Нет.
Хорошо. Deutsche
Soldaten. Это совпадение просто, конечно, чудесное совершенно, правда?
Да.
Ну и как же вы теперь будете, бедняги?
Все, с профессиональной армией будем.
Профессиональную армию никто не отменял. Это только призыв населения отменился.
Призыва больше нет.
И, кстати, в Германии, вот раньше было в Восточной Германии, нельзя было отказаться от армии. А вот в Западной, вот после объединения во всей Германии, отказ от армии, это было совершенно нормальное дело. И можно было выбрать между прохождением армии или прохождением социального года.
Альтернативная служба, по-русски.
Да, альтернативная служба и социальная, ну, это альтернативная служба, она происходило, допустим, в больницах,
в детских садах,
ну, то есть в социальном секторе. И вот как бы вот эти места, вот эти вот социальные работники, которые не пошли в армию, они как бы очень поддерживали социальный сектор, потому что они как бы это было волонтерство, они не получали ничего за это. Вот. И сейчас вот как бы считается, что социальный сектор он будет из-за
этого сильно пострадает, потому что армию отменили, соответственно, это тоже пропала обязаловка. 21 июля посмотрим, что будет у нас тут.
У нас в Америке армия не обязательная, добровольная, то есть по контрактам. Людям, конечно, там все эти рекрутеры рассказывают всякие истории. В армию обычно идут ну, люди, либо, мне кажется, те, которые традиционно, может быть, из семей, где военные люди приветствовались, либо те, которые, в общем-то, из небогатых слоев общества, которые хотят таким образом, может быть, получить специальность или получить какие-то деньги на образование, вот туда они идут. Отношение людей к солдатам очень хорошее, очень. То есть я не говорю, я не знаю отношение государства к ветеранам, скажем, которые пришли без ноги после Вьетнама. То есть часто видятся какие-то или рассказы какие-то не очень хорошие, не думая, что какое-то есть суперспециальное отношение к ветеранам войн. Но на улице вообще к этим молодым ребятам, которые там, мы видим их часто, естественно, в форме, отношение очень хорошее. И мне, например, очень жаль, что много людей, много американских детей, которые в этой армии погибли, например, в Ираке. То есть иракцев очень много погибло, но мне больше жаль, естественно, американцев, потому что их послали туда ни за что, как мне кажется. Вот. Но отношение хорошее, к армии отношение спокойное. Кто хочет, идет, кто не хочет, не идет. Это не считается, что ты сделал хорошо или плохо, но если ты в армии, то отношение с уважением относится.
Ну, это я тоже слышала. Это я тоже слышала про США, что вот у меня подруга там жила какое-то время, она говорит, что действительно очень такое, очень хорошее отношение. В Германии такого нету. В Германии как бы у нее, она немного отягощена ее военным прошлым, поэтому отношение к армии такое, оно двоякое. То есть люди, ну, как бы все понимают, что без армии не обойтись, что она в каком-то виде нужна для Европейского Союза, потому что есть какие-то общие операции, и вообще как бы у нас считается не армия Германии, а армия Европейского Союза. То есть, допустим, охрана границ Европейского Союза – это совместное дело, и там участвует как бы, ну, армия со всех стран. Вот. Но такого уважения, чтобы солдат – это была какая-то профессия, которая очень уж ценится, такого нету.
То есть, обычная профессия.
Да, это обычная профессия, и как бы есть профессии, которые, у которых больше, лучшая репутация в обществе. То есть про которые говорят, да, это очень хорошо, а солдат, ну ладно, типа, делать ничего не умеешь, пошел в солдаты.
Нет, нет, это не так. Я могу вам сказать, например, вот там у нашего, у приятелей наших, например, мальчик сам решил идти вот на подводную лодку, вот подписал контракт на 5 лет и пошел.
В смысле,
на подводную...
в Германии?
Нет, в Америке.
Не, ну так ты же говоришь, что все это не так.
В
данном случае я тебе говорю ситуацию. Понятно. Наши приятели, которые там иммигранты с Украины, и вот, и не то, что какая-то традиционная семья военная, и у них не было проблем там с тем, что они не обеспечены или какие-то. Вот он сказал, что я хочу быть на подводной лодке. И все, они нервничали, переживали. Ну, что делать? Вот он на подводной лодке, он служит, не он один. Русские многие идут туда тоже. Ну, немного.
У нас тоже очень много, вот насколько, как бы по слухам, что русские любят пойти в армию, в немецкую. Вот. Вот допустим, я могу это понять, если кто-то хочет летать. У меня знакомый, просто он на вертолете летает, он в армии, он сейчас очень часто в Африке, ну, там у него как бы стоит. Стоят войска в армии, стационируются в Африке из-за пиратства, там, чтобы суда защищать. Вот это я понимаю, если у человека есть мечта летать, то либо в пилоты иди учись, либо в армию. То есть вот это можно понять. У них к тому же очень хорошо, если в армию, в немецкую идешь, можно идти учиться.
Они бесплатно предоставляют
возможность... Не-не, в университете, почему? Ты можешь спокойно идти, да, ты можешь идти учиться в университете, и, насколько я знаю, у них что-то типа стипендии есть. То есть они тебе не просто так, они тебе еще и оплачивают.
Ну, это хорошо.
То есть это, в принципе, это очень такое прибыльное дело, даже если тебя там в Афганистан отправляют, если, конечно, там тебя не застрелят, но это очень хорошо оплачивается. Но вот в обществе я бы не сказала, что это очень хорошо, как бы такой очень
никак.
Хороший статус у них.
Никак.
Никак. Я бы сказала, что никак.
Нейтрально абсолютно.
Но я еще хочу привести пример страны, которая Израиль называется. Лучшего отношения к армии, чем там, я не
там,
вижу.
Там реально любят солдат.
Во-первых, все идут и служат. Вот. Во-вторых,
девчонки
и мальчишки пытаются попасть в самые элитные войска. Там, скажем, у них там авиация, это самые элитные. Не боятся идти на передовую. Вот в эти
Но все... там надо, понимаешь?
Но там реальная ситуация такая, необходимость. Что там... Вот, допустим, в Америке или
в Германии особенно. Есть... Нахрена тут они нужны, в большом счете?
Как бы реальной необходимости нет, поэтому я думаю... Ну, плюс еще...
Арабы-то далеко, так что... Чё?
Это правда, в Германии арабы. Хотя они, по-моему, наступают.
Во Франции много, в Германии не так много. Турки тут в основном.
Во Франции, по-моему, 10%.
Во Франции до хрена, да. Там прям вот они везде. И машины поджигают. Да.
Ну ладно. Все ответили.
Все.
Мы старались.
Да.
Могли.
Наташа, скажи речь напоследок. Передай привет.
Рэп прочитай.
Да. У меня была в гостях подружка вот на неделе из Минска. Если она вдруг меня послушает, то передаю ей привет.
Да, я тоже хочу передать этой же подружке твоей из Минска, если она меня слушает, ей привет тоже.
От меня вообще пламенный привет твоей подружке
из Минска. А, кстати, вот один из наших комментаторов, написал просьбу такую, чтобы передали привет тете из Барнаула от Сергея. Так вот, тетя из Барнаула, если вы нас слышите, я вам передаю огромный привет от вашего племянника Сергея.
Песню, мы очень рады, что вы нас слушаете.
Да. Песню никакую ставить не будем по заявке, но это. Ну и последнее, я хочу сделать объявление такое, что так как слушает нас много айтишников, у меня начинается очередная группа в августе по Java. Уже набрало 10 человек. Цена, которая называется Early Bird, ранняя регистрация, заканчивается в понедельник, а со вторника она вырастет. Поэтому, если вы еще до сих пор думаете, осталось у меня 8 мест в группе. 10 уже набрано, 8 осталось. Спешите. Вся информация на этом подкасте есть ссылочка, и на моем подкасте есть ссылочка. То есть найти меня несложно. Учитесь, ребята. Все или как? Даник, а ты на путстве? Тетя из Барнаула.
Тетя из Барнаула? Я не знаю, где Барнаул. Я даже насчет страны что-то не уверен.
Там, где тетя, прекрати.
Я думаю, что Россия, но не уверен.
Да,
нет,
ну, какая ты разница? Позоришь.
Есть Барнаул, есть тетя в Барнауле.
Откуда корабли запускали раньше? Вот, из Казахстана.
Это Байконур. Я хочу уточнить, чтобы не было...
Ребята, а на пусть от Даника. Не путайте Байконур с Барнаулом.
Да.
Иначе окажетесь там, где я нахожусь.
Хотя тетя и там, в общем-то, неплохо.
А тут, понимаете, цапли, ежики и белки. Это очень страшно.
И зайцы.
А зайцы
кусаются зайцы. Все, зайцы, ребята, будьте здоровы, пишите вопросы, пишите письма. Вот как наберутся вопросы, как обычно, так и запишемся.
И, ребята, еще от меня лично. То, что в Гугле легко найти быстро, не пишите. Например, сколько стоит бензин в Чикаго. Не надо. И это писать. Это ужасно.
Да, ну, кстати, я вижу, что вы и в комментариях, и даже без записи, там, Даник, я вижу, Наташа, вы активно отвечаете, и молодцы.
Отвечаю, но то, что надо в Гугле искать, лучше не спрашивать.
Но мы отвечаем на то, что действительно, на что стоит ответить, я думаю, потому что есть действительно такие вопросы, ну, на которые посмотришь, ну, чего нас об этом-то спрашивают, или это можно найти, либо, я думаю, по разговорам ясно, что мы, как бы, отношения к этой теме не имеем. Ну бывает такое.
Наташа, тебе просто уже намного больше доверяют. Потому что если Наташа сказала, это как высечено в камне. А вот Гугл может соврать.
Ну, Наташа посмотрит в Гугле и скажет. Ну-ну.
Да, но ты как-то творчески это обработаешь, эту новость, и подашь под правильным соусом.
Или под неправильным, ну, неважно.
Ну, под соусом в любом случае.
В общем, Наташа, это Гугл в ручном управлении.
Да, так что будьте здоровы,
если
ребята.
Если кому-то лень, задавайте вопросы Наташе. Наташа посмотрит для вас в Гугле.
Да. Но вообще, кстати, это полезный способ для того, чтобы фильтровать базар. Потому что Гугл приносит очень много мусора в последнее время. А вот если его сначала Наташа посмотрит и отфильтрует, тогда будет все точнее.
Да.
Так, все, пока хватит, ребята, тянуть время. Будьте здоровы. С вами был Будам из Нью-Джерси. Даник из Бремена и Наташа из того же города. Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем. Куда, Наташа?
До дома.
Да, пока.